С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Удастся ли ограничить доступ российских детей к нежелательным сайтам в интернете? Можно ли считать политическим назначение нового гендиректора в телекомпании «Петербург» «Пятый канал»? В Испании раскрыта крупнейшая сеть русской проституции за последнее время. Эти события, а также рубрика «Городская тема» в этом часе нашей программы. Прокуратура Петербурга вынесла предписание о закрытии 10 городских интернет-провайдеров, которые размещали сетевые ресурсы экстремистского характера. Нежелательные сайты нашли в результате анкетирования школьников. В московских школах также будут ограничивать доступ учеников к сайтам для взрослых и сетевым развлечениям. Попытки ввести в России законодательное регулирование доступа детей во всемирную сеть предпринимаются уже давно. В основном ради этого разработан проект федерального закона о государственной защите нравственности и здоровья граждан и об усилении контроля за оборотом продукции сексуального характера. То, что главным нарушителем такого закона будет интернет, эксперты не сомневаются. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
Доктор медицинских наук, психиатр Михаил Виноградов уверен, что программы, ограничивающие доступ школьников к определенным сайтам, просто необходимы.
Фильтры для интернета, безусловно, нужны, потому что школьники бесконтрольно могут смотреть все, что угодно, и, к сожалению, смотреть программы и порно, и агрессивные, которые детям просто не стоит смотреть или рано смотреть. Вопрос технический. Как организовать так, чтобы перекрытие тех или иных программ этими фильтрами не исключило и каких-то интересных программ и обмена школьниками информацией между собой.
А как вы полагаете, вот реально ли защитить школьников от такой информации? Потому что, скажем, в школе эти сайты могут быть отсечены, но ведь ребята могут и из дома, там, и из интернет-кафе выйти на них.
В интернет-кафе уже устанавливается такой же контроль для несовершеннолетних. А дома я просто знаю, что некоторые родители сами обращаются с просьбой установить такие фильтры.
А чем, на ваш взгляд, опасны такие сайты?
Ну, порно-сайты тут вне обсуждения, конечно, опасны. А сайты с играми, где все стреляют, убивают, мочат друг друга, они развивают агрессию. Причем опасность этой агрессии состоит в том, что она опосредованная. Человек учится убивать опосредованно и постепенно формирует взгляд на убийство, как на нечто отвлеченное.
Интернет-эксперт компании СУП Антон Носик полагает, что, возможно, школьные интернет-фильтры работать начнут еще не скоро. Основная проблема, по его мнению, заключается в том, как именно будут функционировать эти программы.
В реальности Министерство, насколько я понимаю, заказало какой-то программистской фирме некий продукт. Значит, продукт был разработан, был закуплен и разложен по отделениям связи по Почте России для отсылки в школы. Дальше что случится с этим продуктом, когда он до школ дойдет? Найдет ли кто-то из адресатов соответствующий дисковод, чтобы это вставить? Запустит ли эту программу? Это все вопросы совершенно открытые. И, в общем, я думаю, мало кого интересующие, потому что самое главное, ради чего такие предпринимаются действия, это освоение бюджета на оригинальные разработки. Я думаю, что эта инициатива была по освоению бюджета. Я думаю, что это не была инициатива, направленная на что-то конкретное в смысле результатов.
Скажем так, какие результаты могут быть, если программы будут использоваться?
Ну, теоретически школы получат возможность заблокировать доступ школьников к каким-то сайтам, мы с вами не знаем каким. По какому-то списку, мы с вами не знаем, кем составленному, по каким-то критериям, про которые нам с вами тоже ничего не известно. Да вы поймите, что это программа, это компьютерный разум. Программа тупая, она мыслить не способна. Значит, в ней заложен какой-то алгоритм. Алгоритм может быть одно из двух. Либо в ней заложен список сайтов, на которые школьникам запрещено ходить, либо в эту программу заложен набор каких-то ключевых слов и выражений, по которым эта программа сама автоматически распознает сайт для взрослых или экстремистский сайт. В этом случае эта программа, конечно, будет давать кучу всяких разных смешных ошибок и объявлять неприличным контентом официальные страницы российского правительства, как это всегда и происходит с такими программами, в том числе и в США.
Ну вот, скажем, корректно работающие фильтры такие нужны для школьников?
Я не вижу никакого никакого особенного блага в том, чтобы у школьников был доступ к оголтелым порноресурсам, и не вижу никакого большого ущерба для свободы слова, если бы ряд известных мне порноресурсов был бы недоступен из школ. Проблемы с такими программами начинаются с так называемых ложных позитивов, то есть с сайтов, которые являются абсолютно пристойными, но почему-то не проходят фильтры этой программы. Другая проблема – это когда составляются списки определенного рода для фильтрации, и в них попадают абсолютно приличные сайты, которые составитель программы счел неприличными или предосудительными. О том, что список запрещенных сайтов не публикуется, я сожалею.
О мировом опыте решения подобных проблем рассказывает интернет-обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский.
То, что детей нужно защищать от нежелательной информации, которая есть в интернете, с этим, кажется, все согласны. На защиту детей от порнографии тратятся большие деньги. Например, в Европе на проект создания чистого интернета выделено 1,5 миллиона евро. В рамках проекта в Германии запущена специальная поисковая система FragFin. Принцип ее построения следующий. Существует экспертный совет, который постоянно отсматривает сайты и дает разрешение на доступ к ним через детский поисковик. Проблема такого рода фильтрации в том, что содержание страниц в интернете легко изменить. И может так случиться, что сайт, признанный экспертами легитимным, будет содержать нежелательную информацию. С другой стороны, необходимый для ребенка, но только что созданный сайт, должен получить одобрение экспертов. Без этого он будет недоступен. Поскольку интернет-среда очень динамичная, эти проблемы решить трудно. Мало запустить подобный проект, необходимо его эффективно поддерживать. Тем не менее, эксперты считают, что уровень защищенности у немецкого поисковика выше, чем у аналогичной разработки компании Google. Другой проблемой является то, что дети часто ориентируются в программном обеспечении лучше, чем родители, и могут запросто сменить стартовую страницу. И тогда вместо детского поисковика они выйдут в свободный поиск, например, в тот же Google. Чтобы этого избежать, компания Microsoft предложила в операционной системе Windows Vista функцию управления учетной записью пользователя. Учетную запись можно настроить таким образом, что ребенок не сможет установить новую программу или сменить настройки браузера. Но настраивать учетную запись должны сами родители, и они должны это уметь. Если посмотреть на состояние проблемы в целом, то на сегодняшний день удовлетворительного решения нет. Любая система защиты подвергается атаке с двух сторон – со стороны сети и со стороны пользователя. Как только подросток получает первые навыки использования сети, он начинает делать попытки обойти защиту, и в конце концов это ему удается. Родители должны постоянно просматривать страницы, на которые заходил подросток, и перестраивать защиту. Это требует времени и внимания. Но на сегодняшний день защитить ребенка от нежелательной информации в интернете могут только внимательные и квалифицированные родители.
Рассказывал интернет-обозреватель «Радио Свобода» Владимир Губайловский. Вероника Баде, «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия считает ООН ключевым элементом международной системы безопасности, заявил действующий президент России Владимир Путин, встречаясь в Москве с генсеком ООН Пан Ги Муном. До этого Пан Ги Мун встречался с избранным президентом России Дмитрием Медведевым. Полиция Таиланда сняла обвинение в контрабанде оружия с гражданина России Виктора Бута. Таким образом, устранены формальные препятствия для экстрадиции Бута в США, на чем настаивает американское правосудие. В правоохранительных органах Пензенской области пока не подтверждают информацию о смерти двух женщин в пещере, где укрылась группа затворников, ожидающих конца света в мае. Буддистские монахи вновь помешали организованной властями КНР поездке китайских иностранных журналистов по тибетским монастырям. В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. Похороны народной артистки России Надежды Румянцевой пройдут в субботу на Ваганьковском кладбище Москвы. Мы продолжаем «Время свободы». Я хочу отметить, что в 9 вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» сегодня европейский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – интервью с Монсеррат Кабалье к 75-летию певицы. Материалы памяти Сержа Гинзбура. Книга об итальянском ученом и общественном деятеле Джузеппе Лацати, беседа с автором книги Михаилом Талалаем, а также Витеслав Незвал, противоречивая биография чешского классика. «Поверх барьеров», как всегда, повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем программу «Время свободы». 8 апреля телекомпания «Петербург. Пятый канал» получила нового генерального директора. Им стал Владимир Троепольский, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Петербургский «Пятый канал» осиротел 12 марта. Возглавлявшая его Марина Фокина подала в отставку, предварительно уйдя в отпуск. Именно к ее возвращению и приурочено назначение нового генерального директора. Владимир Троепольский родился в 1954 году в Саратове. Окончил факультет журналистики МГУ. В медиаиндустрии появился в 1991 году в качестве руководителя телекомпании «Дважды два». С 1997 по 2002 год работал заместителем генерального директора НТВ+. С 2002 по 2008 зам генерального директора ВГТРК, программным директором телеканала «Россия». Но в начале этого года он уже не программный директор, а глава гостелерадиофонда, куда входят все архивы компании. Занимался он также международным телеканалом РТР «Планета». Вечером 8 апреля состоялось внеочередное собрание акционеров акционерного общества ТРК «Петербург», об итогах которого говорит начальник управления по связям с общественностью «Пятого канала» Лариса Коношонок.
На этом внеочередном собрании по представлению руководства холдинга «Национальная медиагруппа» на должность генерального директора канала был избран Владимир Владимирович Троепольский. На этом же собрании руководство медиахолдинга «Национальная медиагруппа» рекомендовало Аркадия Валентиновича Соловьева на должность председателя Совета директоров ОАО ТРК «Петербург». Аркадий Соловьев в последнее время был исполняющим обязанности генерального директора «Пятого канала».
Учитывая послужной список Владимира Троепольского, заведующий кафедрой радио и телевидения факультета журналистики Петербургского государственного университета Сергей Ильченко считает новое назначение усилением московского влияния на петербургском медиапространстве.
Дальнейшее государствление фактически не государственного канала. Тут странная история. Нет, понятно, почему она произошла, чтобы, как я понимаю, не нарушать расклад сил на Петербурге. Призвали варяга человека, который ясно четко создает цели и задачи государственного телевещания.
Стоит напомнить, что назначение Владимира Троепольского не единственная новость на Пятом канале. В начале марта советником гендиректора Пятого канала по кинопроизводству и продюсированию был назначен известный кинорежиссер Дмитрий Месхиев. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Глава Роспечати Михаил Всеславинский считает, что регистрировать интернет-сайты нет необходимости, хотя многие государственные чиновники по-прежнему не оставляют мысль о контроле сети. О свободе и ответственности в интернете, а также о пользе агентства печати и массовых коммуникаций Михаил Всеславинский сегодня беседовал в студии «Радио Свобода» с моей коллегой Анной Качкаевой.
Я работаю в органах власти с 1990 года, когда был первый раз избран народным депутатом РСФСР еще, и поэтому спокойно отношусь к всем передрягам, которые периодически происходят в нашей жизни, и спокойно отношусь к тому, что периодически надо менять место работы.
А вдруг на сельское хозяйство врозь?
На сельское хозяйство справимся. О чем разговор? Что касается агентства, я, в общем-то, не вижу каких-то факторов, которые приведут к тому, что та сфера, которой мы занимаемся, вдруг останется без позитивного внимания государства.
Ну, то есть я просто хочу понять, есть ли мысли как-нибудь перелопатить вот эту вот схему агентства Росохранкультуры министерства, или таких мыслей не возникает, и вам про это ничего не известно, и, скорее всего, все останется все как
есть. У кого-то эти мысли есть, у кого-то этих мыслей нет, а копаться в чужих мыслях, то лучше зайти в интернет, там они хотя бы каким-то образом
изложены
кириллицей.
Я знаю, что ваша книжка родилась, собственно, из рассказов вашим детям про ваше детство. Вот как бы вы сейчас коротко им рассказали про свои минувшие 4 года на посту Роспечати? Или, может быть, что-то такое, что бы очень характеризовало ярко вашу деятельность?
Вот это, конечно, сложный вопрос под конец. Меня периодически дочка спрашивает: ну и чем ты сегодня занимался? И, в общем-то, долго и нудно рассказывать, из чего складывается день чиновника, достаточно тяжело. Но концентрируясь, в общем, действительно неожиданный для меня вопрос, наверное, могу сказать следующее. Ну, во-первых, мы действительно активно развивали нашу сферу. Динамика есть положительная в развитии медиа, в развитии книжного рынка, в развитии полиграфии, безусловно, есть. Мы попытались подходить с гуманитарной точки зрения и всеми способами добиваться от государства выделения больших средств на поддержку социально значимых телевизионных и радиопрограмм, на поддержку, кстати, социально значимых сайтов в интернете. Мы финансируем более 100 сайтов, и некоторые из них пользуются большой популярностью. Пресловутый пример — сайт «Грамота.ру» за месяц посещает около 500 тысяч человек, а, скажем, «Новости науки» — около 300 тысяч человек. Это серьезные цифры, цифры небольшого города, в общем-то. Мы постарались объединять на своей площадке сферу, потому что сфера у нас сложная, в общем-то, люди между собой общаются не столь интенсивно, и мне кажется, в общем-то, агентство – это одна из тех площадок, куда все приходили с удовольствием и обсуждали различные темы, общались между собой как формально, так и неформально. Мы акционировали всю полиграфическую промышленность нашей страны. Они, предприятия, превратились из федеральных государственных гуманитарных предприятий в открытое акционерное общество, но мы их не растеряли. Они пока продолжают сохраняться в государственной собственности и за счет той свободы, которая им дана, динамично развиваются, привлекают инвестиции. И, в общем-то, мы видим, что книги все больше и журналы все больше и больше печатаются в нашей стране, а не за рубежом, не говоря уже про газеты. Это активно развивается и в регионах Российской Федерации, тем самым мы развиваем рынок труда в этой сфере.
Но дочери бы вы точно не так рассказывали.
Я бы искал. Ну, ты видишь на телевидении передачи, которые идут с титрами, созданы при поддержке Федерального агентства печати и массовой коммуникации. Они тебе нравятся? Вот это вот наша работа.
С Михаилом Сеславинским беседовала моя коллега Анна Качкаева. Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Во вторник в Конгрессе начались слушания о ходе иракской операции. Законодатели с пристрастием опрашивают американского командующего и американского посла в Ираке. Среди опрашивающих и трое кандидатов в президенты. С подробностями Ян Рунов.
Командующий американским контингентом в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая на слушаниях в Сенатском комитете по делам вооруженных сил, назвал улучшение ситуации хрупким и обратимым. Он рекомендовал продолжить частичное сокращение американского воинского контингента с нынешних почти 160 тысяч солдат до 140 тысяч, но в июле остановить этот процесс на 45 дней и затем решить, можно ли продолжать процесс. Безопасность удается теперь обеспечить во многих районах страны, но ситуация в Ираке остается сложной. Генерал сказал, что иракская Аль-Каида пытается вернуть утраченные позиции, продолжают действовать шиитские боевые группировки, а соседние страны, в частности Иран, препятствуют стабилизации положения. Генерал просил законодателей выделить дополнительные средства для Ирака. Член Сенатского комитета, кандидат в президенты от республиканской партии Джон Маккейн спросил: для безопасности Ирака и для будущего Ирака, по-вашему, самую большую угрозу представляет Аль-Каида? Это все еще главная угроза. Маккейн отметил, что с середины прошлого года, то есть с момента увеличения американских сил в Ираке, потери среди гражданского населения и коалиционных сил значительно сократились. Посол Соединенных Штатов в Багдаде Райан Крокер, выступавший на слушаниях вместе с генералом Петреусом, сказал, что, по его мнению, американские войска должны оставаться в Ираке и после 31 декабря, то есть после ухода Буша с поста президента. Буш заявил, что намерен принять рекомендации генерала о временной 45-дневной паузе в процессе сокращения контингента. Кандидат в президенты от Демократической партии сенатор Хиллари Клинтон, тоже член Комитета по делам вооруженных сил, в ответ на недавние упреки в ее адрес со стороны сенатора Маккейна сказала: я хочу ответить на упреки в том, что, мол, безответственно и недальновидно требовать тщательно спланированного вывода войск из Ирака. Я коренным образом не согласна с этим. Вернее, было бы сказать, что крайне безответственно продолжать нынешнюю политику, которая не приносит результатов и покоится на все новых и новых обещаниях. Из трех кандидатов в президенты только сенатор-демократ Обама, член Сенатского комитета по иностранным делам, был против войны с самого начала. Вслед за выступлением в Сенатском комитете по делам вооруженных сил генерал и посол дали показания в Комитете Сената по иностранным делам. Впереди слушания в комитетах Палаты представителей.
Соединенным Штатам может угрожать глубокий экономический кризис. Такая перспектива, казавшаяся невероятной всего несколько месяцев назад, теперь кажется вполне реальной людям, которые знают об экономике гораздо больше других, управляющим Федеральной резервной системой. Обнародованные во вторник стенограммы последнего заседания руководства Федеральной резервной системой, на котором было решено в очередной раз снизить кредитную ставку, явно удивили инвесторов, не ожидавших такого пессимизма в рядах главных банкиров страны. Что нового узнали для себя из этих стенограмм рыночные игроки? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Очень пессимистический взгляд на будущее. В очень резких выражениях появляются слова, такие как «глубокий спад», «повышенная инфляция».
И это, естественно, сильно контрастирует с настроениями, по крайней мере, последнего десятилетия?
Это контрастирует довольно сильно с настроениями последних 25 лет. А впервые с начала 70-х годов, как констатирует стенограмма Центрального банка, появился заколдованный круг, когда одновременно есть повышенная инфляция и спад экономической активности. И тогда очень трудно при помощи мер денежной политики это контролировать.
Как вы считаете, есть ли у них ощущение того, что они знают, как нейтрализовать эти опасные тенденции?
Они прямо говорят о том, что они не знают, и что неопределенность резко повысилась, и что, в общем-то, они действуют сейчас почти вслепую.
Что из всего этого следует?
Сами стенограммы заседания Центрального банка говорят о том, что в течение 2008 года будет, по-видимому, экономический спад, и более глубокий, чем предполагалось, и что этот спад, по-видимому, даже перейдет в начало 2009 года, и восстановление начнется только в 2009 году.
Профессор, что стоит ожидать американскому, да и зарубежному потребителю? Придется ли ему поступиться благополучием, достигнутым в последние годы?
Тут очень много сложных факторов, но все работают против потребителя. Такое неудачное сочетание. Раньше инфляция была ниже из-за того, что был дешевый импорт. Половина импорта поступает в Соединенные Штаты из развивающихся стран, а сейчас там поднялась инфляция. Далее, поднимаются цены на энергию и цены на продукты питания из-за того, что пытаются заместить нефть всевозможными биологическими видами топлива. Это все действует на повышение вот этих бытовых цен для домохозяйств.
Профессор Михаил Бернштам комментировал очередные тревожные прогнозы американского Центрального банка. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
А я хочу еще раз напомнить слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня в числе главных тем милиция против лидера молодежного отделения «Яблоко» в Москве Ильи Большакова, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на переговорах с российским руководством и возрождение петербургского рок-клуба. Сейчас в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Россия считает ООН ключевым элементом международной системы безопасности, заявил действующий президент России Владимир Путин, встречаясь в Москве с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. До этого Пан Ги Мун провел переговоры с избранным президентом России Дмитрием Медведевым. Полиция Таиланда сняла обвинения в контрабанде оружия с гражданина России Виктора Бута. Таким образом, устранены формальные препятствия для экстрадиции Бута в США, на чем настаивает американское правосудие. В Назране в результате покушения ранен сотрудник УБОП МВД Ингушетии Салман Чахкиев. Самодельное взрывное устройство сработало сегодня утром во дворе дома милиционера. Двум гражданам Таджикистана предъявлено обвинение в убийстве российского журналиста Ильяса Шурпаева. Подозреваемые были задержаны 29 марта в окрестностях Душанбе. У них обнаружены личные вещи журналиста. В правоохранительных органах Пензенской области пока не подтверждают информацию о смерти двух женщин в пещере, где укрылась группа затворников, ожидающих конца света. В Ереване сегодня прошла инаугурация нового президента Армении Сержа Саркисяна. Срок полномочий действующего президента страны Роберта Качаряна истек сегодня же. Командующий американскими силами в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая перед членами Конгресса США, рекомендовал в июле приостановить вывод войск из Ирака. Буддистские монахи вновь помешали организованной властями КНР поездке китайских и иностранных журналистов по тибетским монастырям. В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. В столице Туркмении, Ашхабаде, проходят переговоры по активизации сотрудничества между странами Центральной Азии и Европейским Союзом. Власти Австралии намерены предоставить убежище более чем 600 иракцам, которые сотрудничали с австралийскими дипломатами и военнослужащими в Ираке. Похороны народной артистки России Надежды Румянцевой пройдут в субботу на Ваганьковском кладбище в Москве. Актриса скончалась на 78-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Екатеринбургская рок-группа «Чайф» объявила о начале благотворительной акции помощи спортсменам, участвующим в специальных паралимпийских играх. Финал акции состоится на традиционном весеннем концерте под названием «Грачи прилетели», рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
В свой традиционный весенний концерт «Грачи прилетели» екатеринбургская группа «Чайф» собирается сыграть в этом году уже в 13-й раз. Формат обкатан. К себе в компанию «Шахрин» сотоварищи приглашают группу, которая еще ни разу не выступала в Екатеринбурге. Получается дуэт. В этот раз схему поменяли. Не отказываясь от дуэта, партнерами «Чайфа» станет группа «Смысловые галлюцинации», музыканты решили добавить в действие социальной направленности – помочь спортсменам, участвующим в специальных олимпийских играх, говорит лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.
Мы все мы ограничены какими-то возможностями, все в СМИ какими-то форматами. Мы диапазоном голосовым, там, требованиями нашей публики. И нам всем хочется эти возможности расширить. То, чем занимаются ребята, спортсмены, то, чем занимается специальная олимпиада, и то, чем мы хотели бы помочь в этом, это как раз расширение вот этих возможностей.
Специальная олимпиада – это соревнование для людей с ограниченными интеллектуальными возможностями. Так же, как паралимпийские игры для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата, а сурдоолимпийские для спортсменов с речевыми и слуховыми ограничениями. В Свердловской области по программе специальной олимпиады тренируются почти 4000 спортсменов. По итогам только что прошедших в Санкт-Петербурге зимних специальных олимпийских игр России, 12 спортсменов из Свердловской области включены в состав сборной страны. В том числе горнолыжник Денис Мусихин, завоевавший в Питере две золотые медали. Он поблагодарил музыкантов за организацию акции.
Для меня это важно, потому что действительно придает уверенность и сил.
Все, что нужно сделать, чтобы помочь спортсменам, это зайти в один из магазинов Екатеринбурга, по городу организовано больше 40 точек, положить в специальный ящик 100 рублей и получить значок «Грачи прилетели». Варианта 2 – белая птичка на оранжевом фоне или надпись «Черным по оранжевому», тоже, естественно, про грачей. Сергей Бабунец, лидер смысловых галлюцинаций, выразил надежду, что эти значки станут самым модным аксессуаром этой весны.
Это не глупо быть порядочным, честным. Это нормально. Люди должны это понимать, что действительно не бывает так, что человеку нужна помощь, ты пройдешь мимо, потому что кто-то ему поможет. Да никто ему не поможет, это ты ему должен в данный момент помочь. Вот и все. Давайте сделаем так, чтобы это было модно помогать другим.
Все деньги пойдут в Олимпийский комитет специальных игр по Свердловской области, а оттуда напрямую спортсменам, на форму «Инвентарь обустройства спортивных площадок», говорит исполнительный директор комитета Ольга Бойко.
У нас многие ребята проживают в учреждениях государственного воспитания, в интернатах, и вот вырваться из этой своей среды, прийти на спортивную площадку и начать упираться там, по-настоящему упираться, чтобы добиться, чтобы тебя отправили на российские соревнования, даже на областные, это на самом деле очень нелегко, это может быть труднее всего, и проблема наших ребят иногда в том, что у них там по диагнозу снижены волевые качества. Да? Не в том, что он иногда не может, вот он не хочет. Вот как нам сделать так, чтобы он захотел? Как нам устроить такой праздник, на который он захочет попасть и из-за этого будет тренироваться и упираться?
Итоги акции будут подведены 1 мая этого года, когда «Чайф» и «Смысловые галлюцинации» выйдут на сцену с очередными грачами. Специальным олимпийским играм в следующем году исполняется 40 лет. Сборная России отправится на всемирные зимние специальные олимпийские игры в США. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди новости науки. В частности, у китайцев и англичан нарушения способности к чтению вызваны, как выяснилось, разными причинами. А генетики, например, нашли у людей ген диктаторства. Об этом вам расскажет Ольга Орлова.
нейрофизиологи Гонконгского университета показали, что нарушение способности к чтению или дислексия у китайских и английских детей вызвано отклонениями в разных частях мозга. Как выявило магнитно-резонансное исследование, дислексия у англичан связана с нарушениями в височной области мозга. У китайцев неспособность к чтению вызвана нарушениями в его лобной части. В обоих случаях трудность в чтении зависит от нарушений в левом полушарии. Исследователи считают, что различия связаны с характером восприятия информации при чтении у англичан и китайцев. При алфавитном письме, которое используют англичане, воспроизводятся отдельные звуки. Из них человек составляет слово. При иероглифическом письме слово воспринимается как единый знак. Американские исследователи мозга из Массачусетского технологического института в свою очередь полагают, если определить в раннем возрасте районы мозга, ответственные за дислексию, то можно так построить лечение, чтобы восстановить деятельность мозга в пораженных участках. Генетики из Университета Иерусалима обнаружили ген диктаторства. В эксперименте была исследована связь длины специального гена AVPR1 и поведением участника игры в диктатора. В этой экономической игре участник может жертвовать имеющиеся средства, а может отбирать их у других участников игры. Оказалось, что игроки с аномально развитым геном получают удовольствие, отбирая средства. Исследователи предположили, что самые знаменитые диктаторы на Земле генетически были не способны получать удовольствие от альтруистического поведения. Каковы конкретные механизмы действия гена диктаторства, ученые пока не установили. Правительство Шотландии учредило премию за создание наиболее эффективных технологий использования энергии океана. На премию размером в 20 миллионов долларов смогут претендовать компании, работающие над созданием приливных и ветровых электростанций. К 2050 году Шотландия намерена сократить выбросы парниковых газов на 50% и получать треть своей электроэнергии от возобновляемых источников. Ученые из Университета штата Нью-Йорк нашли бактерию, которая ответственна за дурной запах изо рта. Оказалось, что в 90% случаев причиной хронического дурного запаха является солобактерия мура, живущая на поверхности языка. Солобактерия производит дурнопахнущее соединение серы. Ученые рекомендуют людям, постоянно страдающим неприятным запахом, чистить поверхность языка антибактериальной зубной пастой с помощью специальных щеток. Неприятный запах также может вызываться бактериями, живущими в легких и носовых пазухах. Но бороться с ними гораздо труднее.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем время «Свободы», и на очереди мировая политика. В Испании завершилась широкомасштабная полицейская операция против торговцев живым товаром, то есть лиц, которые эксплуатировали женщин из России в ночных заведениях страны, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В ходе операции под кодовым названием «Сарпа», которая началась в ноябре 2006 года, были арестованы по обвинению в незаконном обогащении за счет эксплуатации женщин из России 76 человек. Одновременно были задержаны за незаконное пребывание на территории Испании 400 россиянок. Практически все аресты и задержания производились в провинции Альмерия на юго-востоке страны. О значении проведенной операции рассказывает комиссар национальной полиции Испании Хосе Мария Сеара.
Речь идет о важнейшей операции, которая позволила выявить лиц, поставлявших женщин в Испанию.
В нашу задачу также входило оказать помощь россиянкам, некоторые из которых приезжают в Испанию, думая, что будут заниматься каким-то более достойным трудом, но становятся жертвами торговцев живым товаром. По подсчетам полиции, арестованные отправили в Россию более 2 миллионов евро. Деньги шли в основном на оплату услуг посредников, находивших и отправлявших женщин в Испанию. Полиция обнаружила квартиры, на которых содержались эти женщины. Как правило, в спальнях площадью не более 8 метров проживало по 4-5 человек. За малейшее нарушение правил, установленных владельцами ночных заведений, к
примеру, самовольный выход из квартиры в дневное время, женщинам грозили денежные штрафы и побои. Вместе с тем операция против лиц, эксплуатировавших россиянок в Испании, проходила непросто. Комиссар полиции Хосе Мария Сеара отмечает, что его люди могли действовать лишь в рамках испанского законодательства. Запретить россиянкам заниматься проституцией они не могли, ведь испанский закон не запрещает эту деятельность. Мы могли действовать лишь против тех, кто привозил и эксплуатировал проституток, поскольку закон запрещает подобную эксплуатацию. Так что мы отслеживали ситуацию и принимали надлежащие меры, но лишь тогда, когда женщины к нам обращались с жалобой, что их эксплуатируют или избивают. Среди лиц, привлеченных к ответственности за эксплуатацию российских женщин, как отмечает полиция, в основном мужчины-испанцы, владельцы ночных клубов и их российские жены. Административные функции в заведениях разделялись. Супруга поставляла через посредников России женщин, а супруг трудоустраивал их у себя в клубе. Любопытно, что в Альмерию все эти годы приезжали женщины лишь из вполне определенных регионов России, что, по мнению испанской полиции, также свидетельствует, что эти поездки носили не стихийный, а вполне организованный характер. Уже несколько лет в Альмерии действует российско-испанская общественная организация под названием «Альмерия по-русски», которая помогает россиянкам, желающим порвать с проституцией и вернуться к нормальной жизни, рассказывает секретарь организации Марина Борзенкова.
У нас очень много тамбовских, Волгоград, город Волжский почему-то именно, есть Кострома, есть Пермь даже. Есть Чайковский городок такой маленький, есть на Урале, по-моему. Но вот оттуда, как это не парадоксально, очень много девушек. А в основном Тамбов и Волгоград.
Итак, что все же побуждает молодых российских женщин отправляться в Альмерию? Некоторых даже по нескольку раз. Говорят, что безысходность, нищета, материальная и духовная, желание заработать, посмотреть мир и даже найти жениха-испанца. Марина Борзенкова.
Есть, конечно, достаточно большой процент тех, кто возвращается второй, третий раз и так далее, у кого безысходное положение в России, и кто больше просто себя ни в чем не нашел. Или кто-то надеется, может быть, мужа на самом деле. Ну, знаете, надежда умирает последняя, особенно у женщин. Но есть и такие, которые на самом деле попадают первый раз. Первый раз, и для которых потом выбраться, и которые помнят потом об этом всю жизнь.
Эксплуатация россиянок приносила солидные доходы. У арестованных конфискованы крупные суммы денег, дорогая недвижимость и автомобили марки «Мерседес», «БМВ», «Шевроле» и другие дорогостоящие транспортные средства. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
В Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
«Радио Свобода». Новости.
Россия считает ООН ключевым элементом международной системы безопасности, заявил действующий президент России Владимир Путин, встречаясь в Москве с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. До этого Пан Ги Мун встречался с Дмитрием Медведевым. Полиция Таиланда сняла обвинение в контрабанде оружия с гражданина России Виктора Бута. Таким образом, устранены формальные препятствия для экстрадиции Бута в США, на чем настаивает американское правосудие. В правоохранительных органах Пензенской области пока не подтверждают информацию о смерти двух женщин в пещере, где укрылась группа затворников, ожидающих конца света. Командующий американскими силами в Ираке генерал Дэвид Петреус, выступая перед членами Конгресса США, рекомендовал в июле приостановить вывод войск из Ирака. В Сан-Франциско усилены меры безопасности в связи с намеченным на сегодня очередным этапом эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». Завтра в Москве, в сквере у памятника Карлу Марксу, состоится митинг в защиту местного самоуправления в Московской области. Он приурочен к десятилетию ратификации Российской Федерации Европейской хартии местного самоуправления. Организаторы митинга сообщают, что в нем будут участвовать прежде всего представители инициативных групп граждан Одинцовского, Балашихинского, Домодедовского, Люберецкого районов и городов Химки и Сходня. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Эти люди в течение нескольких лет отстаивают права граждан на местное самоуправление, они борются против точечной застройки, защищают свои права домовладельцев. 10 апреля на митинге они будут требовать от федерального центра дать публичную оценку событиям, которые происходят в Одинцовском районе. Глава района Александр Гладышев добивается упразднения местного самоуправления в 16 городских и сельских поселениях и объединения всех поселений в одно муниципальное образование – в масштабе Одинцовского района. Ни прокуратура, ни областные власти не вмешиваются в ситуацию. Оценку происходящему дали только в Государственной Думе. Ведущий советник аппарата Комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления Эльдар Фасеев объясняет, что со вступлением с 1 января 2009 года закона о местном самоуправлении в полном объеме районная администрация теряет полномочия по управлению земельными ресурсами и градостроительной политикой.
Вот это они хотят обойти, а для этого им нужно всю эту территорию каким-то образом превратить в одно муниципальное образование. Федеральный центр как бы не очень на это реагировал, поскольку снизу, ну вот судятся отдельные группы, значит, есть депутаты, которые, вот Голицына, да, есть глава там одного городского поселения, который, ну, обладает, соответственно, легальными, законными полномочиями для того, чтобы отстаивать свои права.
Население убеждают, вам же будет лучше, у вас-то денег нет, а мы дадим дотацию. Противники таких планов объясняют, что населенные пункты в Подмосковье будут финансово самодостаточны. Руководитель движения в защиту местного самоуправления в Одинцовском районе Марина Колдыкова.
В Московской области огромные налоги земельные, физических лиц, на недвижимость, собираемость налогов неплохая, самодостаточные бюджеты, которые могли бы решать этот вопрос самостоятельно, не дожидаясь подачек из района.
Самороспуску и проведению референдума противодействовали депутаты Голицынского совета. Неожиданно для районных властей жители лесного городка высказались на референдуме против планов такого преобразования. Валентина Хмелевская, глава поселковой администрации.
Народ просто возмущен. Как же так? Мы на референдуме сказали нет, и люди сейчас грамотные стали. Они берут 60-ю статью закона Московской области о референдуме и мне читают, водят пальцем. Решение, принятое на референдуме, является обязательным, не нуждается в дополнительном утверждении и действует на территории соответствующего муниципального образования. Ну что могу я им сказать-то?
Валентина Ивановна рассказала, насколько эти результаты не понравились районному руководству и что последовало за этим.
Меня лишили всех полномочий, предоставленных мне не милостью кого-то, а предоставленных мне законом.
В газете «Одинцовская неделя» пятилетней давности о Валентине Ивановне, получившей знамя, было сказано: «Наше знамя, символ Одинцовского района, перешло из одних надежных рук в другие, хотя и женские. Вся жизнь и дела на виду. Если уж люди дают высокую оценку работе, значит, она того стоит». Конец цитаты. После референдума пошли другие тексты.
На второй странице пресс-конференции главы Одинцовского района Александра Гладышева была посвящена итогам уходящего года. Оценил их Александр Гладышев так: «Я принял решение отозвать полномочия, делегированные мной главе лесного городка. За 30 с лишним лет моей работы». Что вы, какая ирония? Никакой иронии.
На обращение Валентины Хмелевской в областное правительство пришла такая отписка.
«За подписью Лисовского, где мне разъясняют мои права. Я это знаю без них. А я ведь обращалась к ним за защитой моих прав».
Генеральная прокуратура все вернула на уровень районный.
«Да, нарушение закона есть».
Марина Клавдыкова рассказала, что районные власти готовятся к очередному этапу своей борьбы за власть.
«И решили назначить голосование на 25 мая. Несмотря на то, что Государственная Дума, Комитет по вопросам местного самоуправления дал разъяснение, что это нарушение законодательства».
Эльдар Фасеев надеется, что на одинцовские власти повлияет федеральный центр.
«К тому, что остановится, есть, в общем-то, достаточно сильные признаки того, что все-таки это не пройдет».
Марина Квалдыкова.
Нарушает федеральное законодательство. Вот этого признания нет. И для нас это, в общем-то, шок. Есть все-таки гражданское сознание и гражданская активность. А мне кажется, что пока еще рано играть реквием по местному самоуправлению.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что происходило в поселке Многоженцев. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Букмекеры, как выясняется, уже знают, кто добьется номинации в президенты от Демократической партии и кто победит на президентских выборах. Если верить тотализатору, Барак Обама. Причем, согласно цифрам, результат сомнению не подлежит. Рынки прогнозов в Дублине и при университете Айовы дают Бараку Обаме от 83 до 86% шансов на победу в первичной конкуренции. Хиллари Клинтон около 13%. Ставки на победителя на президентских выборах указывают на почти 60% вероятность победы Барака Обамы. Шансы на успех Джона Маккейна оцениваются не выше, чем в 40%. Интересно, что более традиционные методы предсказаний, опросы общественного мнения, указывают на минимальный перевес Маккейна над обоими конкурентами на президентских выборах. Уровень поддержки идеи политического бойкота Олимпиады в Пекине среди американцев сравнительно невелик, главным образом потому, что они сомневаются в том, что такие методы дадут результаты. Лишь чуть меньше половины опрошенных считают, что американские официальные лица не должны присутствовать на церемонии открытия игр. И всего 23% говорят, что Соединенные Штаты должны отразить свое негодование подавлением китайскими властями выступлений жителей Тибета и протест по поводу пренебрежения правами человека в Китае полным бойкотом Олимпиады. Вместе с тем, однозначное большинство американцев, 70%, считают, что Олимпийский комитет сделал ошибку, предоставив право проведения Олимпийских игр Пекину. 75 тысяч нью-йоркских миллионеров должны выложить 5 миллиардов долларов на содержание общественного транспорта города. Такова суть идеи, выдвинутой штатной легислатурой, где доминируют демократы, после того, как она отвергла предложение заставить платить автомобилистов за въезд в центр города в рабочие дни и в рабочие часы. Идея может принять форму специального налога на людей, зарабатывающих больше миллиона долларов в год. Разговор идет о 0,75% годовой зарплаты. Обложение самых состоятельных американцев дополнительными налоговыми повинностями, предлагаемые демократами и отвергаемые на федеральном уровне, как несправедливость, может пройти, как надеются авторы идеи, в либеральном Нью-Йорке. Ясно то, что осуществить ее будет гораздо проще, чем план взимания $6 с сотен тысяч автомобилистов. Что происходило за оградой частного поселка секты мормонов-многоженцев? Техасская полиция и прокуратура начинают делиться с прессой результатами крайне необычного рейда, проведенного по таинственному звонку юной жертвы насилия, рассказывает Алан Давыдов.
Со стороны казалось, что обитатели огромного ранчо в 250 километрах от города Сан-Антонио вели классический патриархальный образ жизни, занимаясь исключительно воспитанием своих детей, сбором фруктов, пошивом стеганых одеял и посещением своего храма. Но представители местных властей, предпринявшие рейд на ранчо, почти уверены, что здесь, на участке, принадлежащем религиозной секте, закрытом для глаз посторонних, практикуется не просто многоженство, а противозаконное бракосочетание немолодых мужчин с девочками-подростками, не достигшими брачного возраста. Поводом для рейда на ранчо стал анонимный телефонный звонок от его 16-летней жительницы, которая сообщила, что является жертвой физического и сексуального насилия. Девушка, назвавшаяся женой 50-летнего мужчины, сказала, что в 15 лет родила от него ребенка. Как заявила представитель службы защиты детей Марли Майснер, звонившая жалобщица пока не найдена. Сигнал о насилии над несовершеннолетней стал поводом для крупнейшей в истории штата операции по защите прав детей. Власти принудительно вывезли из поселка секты 416 детей в сопровождении матерей и провели обыски. Я уверена, что эта девушка все же существует и что обвинение, которое она выдвинула, соответствует действительности. Вот почему мы проводим расследование. Ставшие объектом рейда ранчо и мормонский храм на его территории были построены группой Уоррена Джеффса, президента фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых Последнего дня. Эта церковь, представляющая фундаменталистское крыло мормонской церкви, продолжает упорно отстаивать многоженство. В ноябре прошлого года суд приговорил Джеффса к пожизненному тюремному сроку за изнасилование. Возможно, по меньшей мере несколько десятков из детей полигамистов, в основном девочек-подростков, не вернутся в обитель, где они, как предполагается, подвергались издевательствам, в том числе сексуальным. Они могут быть взяты под государственную государственную опеку. Для их адаптации ко внешнему миру понадобятся немалые усилия. Вот что рассказывает активистка местной баптистской церкви Хелен Флагер, принимающая деятельное участие в обихаживании детей. Сначала они нас боялись. Через какое-то время отошли, заулыбались, стали просить содействия в мелких бытовых нуждах и благодарили. Но о своей прежней жизни пока молчат. По моим наблюдениям, они хорошие хозяйки и заботливые матери, но они явно не от мира сего. Просят парное молоко, фрукты и орехи. Технологически обработанные продукты, газировку, кофе и чай не признают. Их дети понятия не имеют, что такое игрушки или цветные карандаши. Они совершенно не вписываются в современный образ жизни. Во вторник представители властей продолжали искать на ранчо свидетельства принуждения несовершеннолетних девушек к браку с многоженцами. Арестованы двое мужчин, пытавшихся воспрепятствовать расследованию.
Следствие по этому делу продолжается. Чем оно может обернуться, непонятно. Адвокаты секции заявляют, что полиция нарушает права их подзащитных, ворвавшись на частную территорию и проводя массовые обыски. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигал. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа. В первую очередь поговорим о том, почему в Дагестане власти запретили спектакль, рассказывающий о трагедии теракта в Москве на Дубровке осенью 2002 года. Вернемся к проблемам московского молодежного яблока, за что милиция преследует лидера регионального объединения Ивана Большакова. И вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс попыталась выяснить, как живется сегодня после реформы по так называемой шведской модели заключенным в литовских тюрьмах. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободная информационная.